почему благословение не бывает на перечисленном. Необходимо знать и верить, что без помощи Творца, который дает как кли желание и стремление отдавать, так и свет, силу, которую человек получает, чтобы смог выполнить действие на отдачу. Все он дает. Но человек должен сначала выполнить действие. То есть, до начала работы человек должен сказать, если не я себе, то кто мне поможет? А потом он должен сказать, если Творец не построит дом, напрасны все усилия строящих его. И как это было до получения Торы, то есть для того, чтобы народ Израиля смог услышать Тору, которая дана на горе Синай, была подготовка со стороны народа Израиля, когда им было дано ограничение и отделение, что называется подготовкой со стороны Нижнего. А потом приходит время принять Тору от Творца. Но во время подготовки, то есть прежде, чем человек удостоился кли, называемого потребность, чтобы у него были силы выполнить, чтобы все его действия были ради отдачи, эта потребность у него растет. То растет, то уменьшается. И таков порядок работы во время подготовки. Это значит, прежде, чем человек удостоился постоянной веры, он как маятник, проща, когда его бросают с конца в конец. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят сверху, то и делают с ним. А он как материал в руках мастера, и у него нет никакого собственного мнения. И человек должен верить, что все состояния, которые он проходит, для его же блага. То есть, что именно с помощью подъемов и падений он достигнет желательного совершенства. Как сказано, ангел умертвляющий и оживляющий, и несущий спасение. С помощью падений, называемых смертью в работе, и оживлением, называемым подъемом в работе. Именно благодаря этому взращивается спасение, то есть человек достигает своего совершенства.
Это значит, что главное в нашей работе — это приложить правильные усилия, то есть подготовить потребность в воздействии света, возвращающего к источнику, то, что называется половина священного шейкеля, 6 дней работы и получение и подведение ее итогов, и все это в подъемах и падениях, поскольку только таким образом можно выяснить все эти вещи, так как мощь кли измеряется от падения к подъему, и в этих двух состояниях человек должен реализовать свои усилия как в подъеме, так и в падении, не убегать от состояния падения и говорить, для чего мне это нужно. Но он нуждается в этих состояниях, только пытается это падение сам превратить в подъем, а не ждать милости свыше. И так он, если направляет себя на это, он начинает чувствовать состояния, которые приходят к нему. А он должен стремиться только к созданию кли, чтобы выстроить вместе с товарищами единую потребность к раскрытию Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение этим. Раскрыть его как радующегося их усилием. И во всем, где он прикладывает усилия, и усилия можно прикладывать в любом состоянии, как в подъемах, так и в падениях, во всех их видах проявления. И он говорит, если не я, то кто поможет мне? Потому что он говорит, что любое состояние включает в себя разум и чувства. И человек должен пытаться выяснить как разум, так и чувство, насколько это возможно в объединении с другими, для того, чтобы достичь единого свойства, как и свет, который должен раскрыться. И здесь он, вследствие своего усилия, должен пытаться, насколько это возможно, определить уже состояние следующей ступени, когда на любой ступени, где бы мы ни находились, мы всегда находимся в раздвоении. Между «если не я, то кто же мне?» и «нет никого, кроме него». И он должен стараться, чтобы эти два состояния были у него как одно. Что это царь умерщвляющий, оживляющий и несущий спасение, чтобы оба они были воспринимаемы как этот царь, когда тем самым он присоединяет все свои впечатления, совершенно различные, к ступени и ощущению веры как единая. И тогда придет спасение. И каждый раз он должен беспокоиться, истолковывать те же слова, те же понятия на все более высокой ступени, вглубь, когда он дает все более внутреннее объяснение любому состоянию, любому понятию, что такое спасение, что значит умерщвляет, что такое несет, оживляет, чтобы все эти вещи были по ступеням, от получения к отдаче. Вопросы?
Ройс Харати спрашивает, что означает, что человек находится в вере в постоянстве? Это без подъемов и падений?
Если он уже постиг все ступени веры, и это уровень бины, отдача ради отдачи, и достигает веры постоянной. То есть он не работает над самой верой, затем он уже работает и над верой, но его целью пока что является не вера, а отдача уже. Свет хохмы, учение ради отдачи. 10 сферот — это 10 сферот, и поэтому мы не можем сказать, что ты завершил какое-то действие, и ты не возвращаешься к нему. Ты возвращаешься к нему на следующей ступени, но здесь оно как основная, а на следующей ступени может быть вторичной. Но в любом случае ты должен выстроить все 10 сферот, в их полном свойстве, да.
Сефа из Иерусалима спрашивает, когда впервые человек удостаивается постоянной веры?
Мы должны стараться находиться в постоянной вере. И признак этому — радость. Признак этого — когда я в конце концов начинаю видеть свое духовное состояние, что оно возможно только в объединении с другими, не физически, а внутренне. Когда я начинаю чувствовать, духовное продвижение заключается в том, что человек формирует в себе модель кли, потребности. И к этой модели он должен присоединить очень много деталей, понятий, чтобы эта модель уже находилась в нем, сформировавшись в чем-то. И тогда он тогда он буквально работает над единой формой. Конечно же, и в этом существуют подъемы и падения, но не такие падения, когда правильная форма клея исчезает. Но она принимает и искажение с помощью падения, и человек понимает, что это падение пришло для того, чтобы показать ему, что здесь еще был какой-то изъян, и он должен добавить, а затем снова какое-то падение, снова изъян. И тогда после многих таких падений, когда это не падение, кто видит изъян? Как раз больший специалист видит изъян в том, что новичку кажется все совершенно. И тогда это не падение. И так он буквально благословляет и благодарит, что показывает ему изъяны его клика, которое еще не полностью завершено. И тогда находится в полной вере. Ну, скажем, не в полной, но уже находится на уровне веры как в подъемах, так и в падениях, поскольку уже чувствует, понимает, что все эти падения — это буквально обратная сторона подъема. И без этого он вообще никогда не может продвинуться.
Мы говорим, что каждый день человек должен начинать с того, что говорит: нет никого для меня, кроме, если не я себе. Еще раз, если по утрам я должен сказать себе, что если не я себе, то кто мне вечером, я говорю: нет никого, кроме него. Как сочетать два этих понятия?
Заценить то, что в каждом состоянии... Что значит, когда мы приходим к состоянию без времени, без места, без изменений? Называется, когда нет различия между подъемами и падениями во всевозможных состояниях, между тем, когда ты находишься в самом большом раскрытии зла, да? Настолько, что острый меч, возложен на шею его, не должен он начаться в милосердии. Все эти состояния не исчезают, но ты избавляешься от них, когда любая смерть, которую должно пройти желание получать, постепенно, когда отрезают от него по кусочкам, ты получаешь как самое большое наслаждение, потому что это для тебя становится как... не только обязательным, но что же делать? Но ты видишь в этом, в подготовке кли, сам свет, что все эти танты становятся формированием отдачи. Когда неважно, даже в самых плохих состояниях ты можешь показать величие веры, и отдачи. Ты любишь их? То есть все зависит от важности, которую ты придаешь Творцу, и тогда отдачи Ему. И этим ты увеличиваешь свое кли, насколько ты становишься средством для того, чтобы доставить Ему наслаждение, привести к этому. И тогда Творец раскрывает тебе все твои свойства в разуме и сердце, которые не исправлены. Не исправлены — это значит, что ты еще в них не слит с Ним во всех состояниях, от легких к тяжелым. Он тебе раскрывает все эти состояния, и тогда ты должен начать здесь преодолевать их. И это, по сути дела, является подъемом по духовным ступеням. Находиться в слиянии, в любом состоянии, от легкого к тяжелому. И ты тем самым соединяешь времена. И если не я, то кто мне? Нет никого, кроме Него. И это выражается так на словах, что слияние уничтожает разницу между ними. И если не я мне, то кто же? И нет никого, кроме Него.
Что означает построить 10 сферот? Что для этого нужно делать, чтобы выстроить 10 сферот?
Что нужно делать для того, чтобы выстроить 10 полных сферот? Мы не знаем. Мы не знаем. Это то, что называется, не тебе предстоит закончить всю эту работу. Ну что, когда завершаются все эти понятия, достигают какого-то общего своего исправления, тогда человек получает полное кли. Тогда он чувствует, как результат, мы всегда чувствуем результат воздействия высшего света. Мы не знаем, в чем оно. Для нас высший свет — это то, что проявляется в кли, как и в результате его изменения, и это дает ощущение продвижения в отдаче. Но то, что происходит закулисно, мы не знаем.
Понятие ограничения из серии Шамати. Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать лишнего, не желать гадлута, большого состояния. А именно в том состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнутое им состояние. Ведь может находиться даже в самом низшем состоянии, но если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния. Тогда как стремление к большему называется стремлением к излишеству. Сказано, и всякая печаль будет излишней. Печаль посещает человека только вследствие его стремления к излишеству. Поэтому сказано, что когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Моше у подножья горы, как сказано, и собрались у подножья горы. Ар, слово «гора» от слова «ирурим» — «сомнение». То есть Муше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию, к тому, что нет более низшей, чем эта ступень. И только тогда согласились без колебаний и сомнения остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находятся в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость. Как сказано, работайте в радости на Творца. Ведь в состоянии гадлута от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости. Потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии катнута необходимо работать, чтобы быть в радости, несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И тогда это большая работа. И это называется созданием ступени, катнута. И это основное в рождении ступени. И такое состояние должно быть вечным. А гадлут — лишь добавка. Приходит как дополнение, а стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному.
Это очень-очень значительная статья. Если мы определим точку цели, это быть все время в совершенстве, а признак совершенства — радость, которая наполняет все ощущения, то есть все желания и все мысли наши, то есть наполняет как в разуме, так и в сердце, а радость, совершенство, поскольку это исходит от Творца, и самое малое, в самом малом состоянии я слит с Ним, когда тем самым я доставляю Ему наслаждение, то это самое большое состояние. А в нижней части духовной ступени мы чувствуем, что человек должен быть самым большим, быть как Творец, чувствовать все, владеть всем, буквально поглотить весь мир. Ну, конечно же, преобразовать это в ради отдачи, но кто же такой Творец? Творец, он именно так нам представляется. Все является причиной всего. И человек также думает, и наш эгоизм вроде бы в нас растет все время для того, чтобы человек вырос так, чтобы расширяться. А затем он начинает понимать, что чем больше желание дают ему злое начало, он должен сделать себя все большим нулем и с каждым разом прибавить себе как можно больше нулей. По отношению к Творцу он этого не может сделать, по отношению к товарищам он может тренировать себя в этом. И отмена себя и не желать ничего, но кроме как из точки самоотмены доставить ему наслаждение, это является, по сути дела, начальной точкой любой ступени и состояния. Это является ступенью бины в отдаче ради отдачи, когда нет у нее у самой ничего. У нас называется сокращением, экраном и отраженным светом, когда в тех больших понятиях, которые раскрываются ему, он сам себя отменяет и желает на фоне его сущности быть как несуществующим, только чтобы над этим доставлять ему наслаждение. Если это доставляет наслаждение Творцу, он большего и не требует. А только чтобы восприятие, ощущение его реальности всегда делилось надвое, что сколько бы ни было в его «я», желание, мысль, Их он желает перечеркнуть,
сократить.
Он не может подавить их, но он желает, чтобы они были как бы несуществующими. Потому что, кажется ему, он начинает чувствовать, что любая мысль о себе, в каком бы виде она ни проявлялась, любое желание, они не позволяют ему направить себя на доставление наслаждения, если есть у него что-то индивидуальное свое. И поэтому он строит свою отдачу прежде всего на том, что насколько накачивает его свыше в разуме и сердце, он сокращает это, доводя до нуля. Возвращается как бы в ничто, а затем над этим строит свою отдачу. И это уже следующие ступени лестницы. Причина, не причина, а признак этих состояний, признаком здесь является, что он принимает подъемы и падения, но как принимает, так и принимает, но чтобы он мог их преобразовать только в средства, для того, чтобы подняться над ними, сделать из них средства, только лишь отдачи. Словом, он как бы в своем объеме не существует, а все переводит выше этого. Невозможно найти и подыскать слова. Но очень сильная статья. Ого-го. Ну, тиранс.
How do I know that in my eyes I'm really a zero? I'm not fake and I'm not faking.
А откуда я знаю, что я на самом деле ноль, что я не фальсифицирую, не подделываю?
Это ощущение. Эти понятия приходят к человеку, формируются в нем. Тогда ты будешь знать, да?
А что делать с ощущением? Как перевести этот объем от того, чтобы раздуваться самому, перевести к Творцу?
Через точку сокращения.
Как сделать шаг в этом направлении? Чтобы раздуться, это хорошо чувствуется.
Как Рабаш пишет там о нулях, которые стоят перед единицей или единица перед нулями. Где? В соответствии с тем, что выясняется в сказанном «возлюби ближнего как себя». Есть такая статья, да. И это как раз работа. И дают человеку все возможные признаки величия, продвижения, успеха. И он должен все это отнести к Творцу. Все к Творцу, это как будто он не чувствует, что он является проводником. Что есть в проводнике? Ничего, ничего не остается в этом проводнике. Это такое кли. Есть вход и выход, а посередине что? Проводник. Если он делает из себя такого, это является приближением к Творцу.
Ты выходишь на действие, достигаешь успеха, ты понимаешь, что это лишь Творец действовал, а не ты. Но тем не менее, ты все равно чувствуешь себя раздутым. как баллон. Как сделать, чтобы все-таки была какая-то польза для группы, какая-то эффективность, была связь с Творцом, а не просто раздуваться?
А ты не можешь этого найти, ты должен просить. Это называется принести жертву после своего успеха, приблизиться после успеха, после этой раздутости.
Я не понял, он пишет так. Тогда как тот, кто стремится к большему, это называется излишество. Так если я останусь в нулю, как я буду продвигаться?
Дадут тебе, уважаемый. В то время, когда ты делаешь из себя настоящий ноль, ты пришел к исправлению. Ну, когда ты уже сократил себя, и ты готов доставлять, начиная от этой точки дальше, совершать действия по отдаче.
Так почему он пишет, что гадлут — это как бы излишество? Что значит излишество? Брось, не тебе ничего не нужно больше, оставайся нулем.
Когда ты продолжаешь быть нулем, это не называется, что ты исчезаешь из мира. Продолжать быть нулем называется большое исправление клии, когда человек то, что относит к себе, он исправил, и нет у него этого. Он как бы не существует по отношению к себе, но по отношению к ближнему, с этого момента и далее он может открывать себя во всем своем объеме и относить это к ближнему, к заботе о ближнем и так далее.
Он пишет, печаль будет излишней, то радость может быть только от настоящей откатнута. В чем здесь дело?
Наоборот, печаль — это признак, печаль, отсутствие сил — это признак того, что ты не исправлен. Как может быть, что ты печален? Это значит признак того, что ты не превратил свое получающее кли в отдачу.
Но ведь он пишет, что всякая печаль будет излишней. Да, тебе можно быть в печали. Что он имеет в виду? И сказано, всякая печаль будет излишней.
Ворон, объясни, от какого слова мутар?
Ворон сказал, что от слова излишний, не разрешенный, как Цвика понял, а излишний.
Когда ты решаешь его, когда ты преобразуешь это в радость.
Ну и мы должны подготовить себя к получению Торы. Давайте сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы свет книги Зоар достиг бы каждого его желающего, чтобы он проявился. Для этого необходимо быть в одном желании, в правильном желании. И тогда свет подействует. Мы должны только прийти к свойству, нет никого кроме него, доброго, несущего добро, плохим и хорошим, находящимся в абсолютном покое. И если мы уподобляемся ему, то мы становимся в чем-то подобными из света. Пожалуйста.
Статья «Ночь невесты», 138 пункт, во втором столбце, 132 страница, это центральная точка данной статьи. И это центральная точка данной статьи. Ведь до этого момента исправления тоже считались делом рук наших. И поэтому мы получали за них вознаграждение и наказание. Однако в большом зивуге слияния конечного исправления раскроется, что все, и исправление, и наказание, является только делом его рук. Как написано, о деле рук его повествует небосвод. Потому что большой зивуг на небосводе сообщит, что все это дело рук его. И только лишь он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния.
у человека есть некое такое ощущение, такая мысль, что Гмара Тикун, конечно, исправление, это все, что назначено, придет, можно обождать. То есть человек не понимает, что это состояние приходит после исправлений, которые совершает человек. Ничего не придет, кроме как в соответствии с исправлениями. Ничего само собой не произойдет, чтобы я так оставался как есть, и что-то ко мне придет. Нет, мне придется проходить кругообороты и достичь его. Пожалуйста.
139 пункт. И поэтому о деле рук его повествует небосвод. Это те товарищи, которые благодаря занятиям Торой в ночь Шавуот образовали одно целое с невестой Малхут. И о них, обладателях знака ее союза, называемых дело рук его, он повествует и записывает каждого из них. Небосвод. Это небосвод, на котором солнце и луна, и звезды, и созвездия. И он называется памятной книгой, повествующей и пишущей о них, и записывающей их, чтобы были они сынами его чертога, и чтобы желание их всегда исполнялось. Пояснение сказанного. Исод Зе Рампина, в котором происходит зивук для раскрытия всех высших уровней и ступеней, то есть солнца и луны, и звезд, и созвездий, называется небосводом, как написано. «И поместил их Творец на своде небесном. И когда все они находятся на нем, они пребывают в радости друг с другом, при этом луна уменьшает себя перед солнцем. И с этого времени все, что получает солнце, используется для свечения нукви, а не для себя. И об этом сказано, чтобы светить на землю». Объяснение. Все высшие светила были помещены на своде небесном, то есть в Исоде Зайрампина, и все они находятся на нем. И он соединяется в радости с нуквой, называемой Земля, и дарует ей все эти светила, как сказано, чтобы светить на землю. И тогда считается, что Малхут меньше солнца, то есть Зайрампина. Однако о завершении исправления сказано, и будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца станет семикратным, как свет семи дней. То есть Малхут тогда не будет меньше Зайрампина, а вырастет, как Зайрампин, в состоянии шести дней начала творения. А сам Зайрампин вырастет семикратно по сравнению с шестью днями начала творения.
Мы должны больше сплотиться вместе и искать, какая должна быть форма после нашего единения, чтобы свет раскрылся внутри нас. Прежде всего, быть как один. По какому параметру? Как решить, что называется «как один»? В чем именно один? В каком чаянии, в каком желении, в каком намерении, ради какой цели? В чем быть как один? Что за форма этого единого мы должны принять? К чему стремиться? Этот хисарон, каков он должен быть? Пожалуйста.
И это будет то время, о котором написано, уничтожит он смерть навеки. И об этом времени написано, в тот день будет Творец Ваяедин, и имя его едино. Ибо небосвод, то есть Зайрампин, это Авая, которая называется Солнце, а имя его — это Нуква, получающая от него, и называемая Луна. И в течение 6000 лет, которые получают наполнение от 6 дней начала творения, не раскрылось им, что он и имя его едино. так как луна меньше солнца, Зерампина, называемого Авая. И малое состояние катнут — это когда малхут исправлена с помощью действия, в котором есть добро и зло, вознаграждение и наказание. И существует огромная разница между ним и именем его. Поскольку в имени его, то есть малхут, зевуги и слияния следуют один за другим, и они пребывают то в соединении, то в разделении. Однако в конце исправления, когда уничтожит он смерть навеки, сказано, что будет тогда Творец Авая един, и имя его едино, потому что имя его, то есть Нуква, снова полностью станет как свет Зерампина, то есть целиком будет добро без всякого зла, и в ней раскроется частное управление, о котором сказано, и будет свет луны, как свет солнца. И поэтому Нуква в это время будет называться книгой памяти, потому что Малхут называется книгой, так как в нее записываются все деяния людей. А Есод Зерампина называется памятью, так как он помнит деяния мира и исследует все прежние создания, ведь все они получают наполнение от него. Но в течение 6000 лет до окончательного исправления книга отдельно и память отдельно. То есть они находятся то в соединении, то в разделении. Однако в конце исправления две эти ступени становятся одной. Как сказано, Творец Авая един, и имя его едино. И тогда Малхут сама называется книгой памяти, так как они на самом деле представляют собой одно целое, ведь свет луны стал как свет солнца. И поэтому сказано «небосвод». Это небосвод, на котором солнце и луна, и звезды, и созвездия. То есть Есод Зерампина, в котором рождаются все светила в мире, и в нем они существуют. И он передает их Малхут, когда она меньше него, и еще не находится в свойстве Творец един, и имя его едино. И он называется памятной книгой. И сам он тоже станет свойством Малхут конца исправления. И именно поэтому она будет называться памятной книгой. Ведь тогда Малхут получит все свойства Зерампина. И этот небосвод, называемый памятью, будет называться тогда памятной книгой, то есть свойством самой Малхут, называемой книга. А память, то есть сам небосвод, будет с ней на самом деле одним целым. Как написано, в этот день будет Творец един, и имя его едино.
И поэтому называется книгой памяти, потому что это два свойства, соединяющиеся вместе. Книга и память. Вопросы?
И он все время повторяет это. В этот день будет Творец Авая один, и имя его едино. Что значит Творец? Что значит имя его?
Ашем Творец — это Авая, которая раскроется в общем хисароне человека, Адама, который пожелает стать моделью для отпечатка Творца, как печатью Творца.
Что это, конец исправления?
Ну, здесь говорится о конечном исправлении, конечно.
Или же это...
Не имеет значения. Все ступени подобны в чем-то конечному исправлению.
Почему един? Что значит един?
Почему Творец един? Потому что Авая включает в себя все частные решимот, все дефицирот. А Малхут? Малхут включает в себя все, что приходит от света кетера через множество свойств, не десяти, восьми сферот. То есть Малхут и кетер связаны через восемь сферот. И поэтому Малхут получает, принимает форму от света, который, проходя все сферот, свет сам абстрактный, но проходя восемь сферот, он приобретает различные облачения. Согласно чистоте, цвету, разным качествам. И достигая Малхут, он приобретает различные облачения между Малхут и Кетер. И тогда он окунает, как бы отпечатывает себя в этих свойствах, и Малхут уподобляет себя для того, чтобы принять свет и как декодер. Да, становится как декодером, раскодирует,
расшифровывает.
Ну, в общем, она выносит внутреннюю часть света во всех его облачениях. Свет приходит через облачение, а она принимает, и именно из-за того, что она уже готова к этим облачениям, потому что девять сферот прямого света подобны девяти сферот отраженного света, если она правильно исправлена, и она постигает, Малхут, свет кетер через облачение, и тогда происходит между ними звук. Ну, декодер, как вы сказали? Декодер.
Какая связь в работе человека?
Как называется, называли в Египте? Поговорим потом.
Какая связь между человеком в духовной работе и Творец един, и имя его едино? Есть связь или нет?
К этому мы должны прийти. Почему я сказал, что какую форму мы должны принять в центре группы? И от всех чаяний, всех наших, любой нашей мечты. То есть, когда ты готовишь себя как двое вместе с товарищем, которые готовы ограбить банк. То есть все планируется, ты будешь стоять здесь, я здесь, все действуют вместе, как одно кли. Да?
То есть тот человек, который произвел исправление, можно сказать о нем, он единое имя, его единое, это та же связь, и сила не важны?
Не, ну сила, конечно, но сила решает нет. Нет силы в духовном, когда добавляются еще несколько килограмм силы. Сила тоже выражается качественно. Насколько ты вглубь расшифровываешь это, ты видишь новые свойства и качества. Это твоя сила. Сила ясности, четкости ума и чувств.
Да, но когда говорите, что имя его едино, вы говорите, кто-то там едино, имя его едино, я не вижу никакой связи.
Не знаю,
но
я так не
так
говорю.
Говорят.
Я так не говорю.
Все говорят об этом.
Ты же постигаешь это, ты не говоришь об этом просто.
Нет,
так.
Нет, ты вокруг слышишь от людей, он едино, имя его едино, какова связь между этим и всем этим рассказом?
Ты должен сделать это одно кли, и тогда ты раскроешь это свойство.
И тогда как он едино, имя его едино?
Да.
Именно
да.
Так?
Да, ютки и вавки будешь. Ты так должно быть. Нет ничего, кроме вне тебя. Вне тебя нет ни Творца, ни ютки и вавки, ничего.
В начале урока вы говорили о понятии, что нужно знать, и само конечное исправление придет.
Не надо ждать.
Что у нас есть все время отклонение.
Как бы мы без наших изменений придут изменения сами собой. Как бы да. Сказано, что время несет изменения, что есть еще всякие высказывания «сиди и ничего не делай». Предпочтительно есть много всяких высказываний в Торе, ты знаешь, есть со всех сторон. Много есть подсказок для того, чтобы успокоиться.
Это может быть каждую минуту. И как вы сказали, попытайтесь представить себе это состояние. Я подумал, ночь невесты, которая есть на завтра. И всегда это как бы представляется как во времени.
Да нет, какие завтра, какие сегодня. Вообще времени нет, все зависит.
Вот именно.
От того, в чем ты находишься, где ты.
Как мы можем прийти к решению, не оставаясь в иллюзии, что это будет на следующем уроке, на следующем конгрессе, каждый раз иллюзия, что не сейчас, все, но только не сейчас.
Величие цели вынуждает нас подогревать каждого из товарищей с помощью зависти, тщеславия, даже ненависти, неважно чего, но чтобы каждый из нас по отношению ко всем остальным должен был бы проявить себя, будто бы есть в нем что-то, чтобы другой завидовал. Огонь зависти. Пусть завидует даже тому, что он такой тихий, что он ничего не требует, но так вот, такими явными намеками. Так вот потихонечку пришел, так сидит и незаметно его совсем. Но это делаю так, чтобы все увидели. Или наоборот. Короче, мы должны пробуждать каждого буквально. Нет все еще здесь моей работы по отношению к товарищам, потому что я все еще не чувствую, что мы должны быть в одном сердце. Я все еще направлен по отношению к цели напрямую, а не через центр группы. Если бы я по-настоящему чувствовал и понимал, что только вместе мы можем постичь, без этого вместе вообще не о чем говорить. Прежде всего должно быть объединение. И в каком виде, в каком качестве, но объединение. И то, что я не верю в то, что объединение — это начало кли, ведет к тому, что я не обращаю внимания на своих товарищей, насколько они в этом или не в этом. Наоборот, они спят, а я один герой такой. Я учусь, я задаю вопросы, я... Это как раз признаки смерти. Это признаки смерти. Это противоположность цели.
140-й пункт. День дню передает речение, и ночь ночи открывает знание. Иначе говоря, святой день из тех высших дней царя, то есть сферот Зейрампина, называемых днями, которые несут славу товарищам, занимавшимся Торой в ночь Шавуот, и каждый передает другому речение, произнесенное им. И это означает, что день дню передает речение и восхваляет его. И ночь ночи, всякая ступень, господствующая ночью, то есть сферот Малхут, которая властвует ночью, восхваляет друг другу то знание, которое каждый из них получает от другой. И благодаря большому совершенству они становятся для них друзьями и любящими. Пояснение сказанного. После того, как было выяснено, что о деле рук его повествует небосвод, это памятная книга, объясняется отрывок, сказали вы, тщетно служить Творцу. Какая польза, что исполняли мы службу Его и пребывали в смирении перед властелином воинств? Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец и выслушал, и написана была памятная книга пред ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. «И будут они для меня, — сказал властелин воинств, — для того дня, когда я совершу чудо с Гула и помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него».
Что происходит здесь? Ну, скажем, Цвика, ты слышишь? Если ты устремляешься, как и сейчас, всей своей жизнью, не делая ничего, кроме того, что ты ощущаешь. Ну, то есть ты выполняешь свою работу, насколько ты можешь. И объединяешься, и выясняешь, делаешь еще что-то. И не получаешь никаких знаков того, что ты что-то сделал. Того, что ты приближаешься. Ты можешь быть от этого рад или нет? Нет. Тогда и не положено тебе подняться в духовное состояние, даже с того состояния, в котором ты находишься. Понимаешь? Понимаешь? Передайте-ка ему микрофон.
Почему это естественно? Откуда я могу по-другому?
Естественно. Конечно, естественно. Естественно, со стороны твоего эгоизма.
Что значит
вы? Если я не требую ради себя ничего и готов удовлетвориться тем, что есть, навечно, но насколько все, что есть у меня, я рад этому, будто бы получил уже конечное исправление. Я не знаю, что это такое, это, кстати, очень плохо. Только представь себе, подумай немножко, стоит ли? Может быть, будешь рад тому, что есть сейчас. По отношению к эго, конечно, потому и существует скрытие, чтобы ты не убежал. Ты знаешь, это как все эти шутки о рае, про рай и ад. Это все реклама, что ты в аду видел что-то хорошее, а потом тебя приводят и показывают по-настоящему. Здесь то же самое. То есть признак Хафец Хесед, признак сокращения, это знак согласия, величия Творца. Если я сейчас принимаю все от Него, то я должен быть в абсолютном удовлетворении. Полное удовлетворение, ничего не требую. Ничего. А кроме этого, что требовать? Я хочу быть еще больше в этом. То есть дай мне еще больше работы, и ничего взамен, и даже никаких знаков, и даже никаких признаков того, что я что-то делаю, я выполняю, а иначе для меня это уже будет вознаграждением. Да.
Как ты можешь прийти к этому, если я могу прийти к месту, где полно бед и
дорогой,
ударов?
Да, конечно, ты не можешь, но попроси.
Я прошу.
Но проси этого.
А вообще, как прийти к этой просьбе? У тебя нет этого. Как можно прийти к этой просьбе, если на самом деле есть черная полоса в жизни?
Секунду. Ты сейчас слышал, что я сказал?
Да.
Попробуй.
Тогда повторите, может быть, я не в точности услышал.
Хафец Хесед означает, это первое исправление, что ты ничего от себя для себя не требуешь, кроме того состояния, в котором ты находишься. Ты готов в нем остаться всю твою жизнь и даже не получить никакого знака, что таким образом ты как-то наслаждаешь Творца. И все. То есть прежде всего, сейчас расслабься. Так вот, успокойся. Успокойся от своего этого пылающего желания. Это прежде всего. Но затем ты можешь просить быть в еще большей работе, еще под большим давлением, и над этими состояниями ничего не требовать. Это же так просто. Что здесь нового? Только чуть-чуть прочувствуй для себя. А то ты все время со своим таким такой физиономией.
То, что вы сейчас говорите, мне кажется, что есть много проблем в пути. То, что вы сказали, как я на самом деле приду к радости и быть расслабленным таким.
Сказано, даже если острый меч уже возлежит на горле, не отчаивайся от милосердия.
Ну, есть такое очень, как не объяснить. Как будто ты витаешь.
Никаких витаешь, дружище. Никаких витаешь. Это все очень мощно, и через это ты начинаешь чувствовать высший свет, который заполняет все мироздание. Это тебе кажется, что такая расслабуха. Ты расслабляешь себя от того, чтобы не заниматься своим эго. И это большое исправление.
Вы говорите о том, что он раскрывает себе то, что он раскрыл?
Это очень большие усилия.
Но он уже раскрыл.
Что раскрыл?
Он уже раскрыл Творца хотя бы немного.
А ему даже этого не нужно. Он этого не хочет. Я не хочу его раскрывать.
Без ничего находиться в таком состоянии?
Я хочу раскрыть Творца. Что означает раскрыть Творца? Того, что я нахожусь только в Хафец Хесед по отношению ко всем. Вот и все. Ради самого себя? У меня даже рубашки нет. Что?
Это кажется невозможным, то, о чем вы говорите.
Секунду, но против эго. Это логичное исправление или нет, раз уж мы говорим об этом?
Это логично, но как я могу сделать то, о чем вы говорите?
Ты просишь. Что ты делаешь? Ты ничего не делаешь, кроме просьбы. У тебя ничего нет. Ты ничего не можешь, кроме того, чтобы поднять свой хиссарон.
Я прошу этого достаточно?
Да, этого достаточно.
Так что происходит со мной, когда я прошу? В каком статическом состоянии нахожусь, когда я прошу?
Ты просишь только оставаться в этом. И сделать все, что только можно, без единого признака и знака ради себя. Да, это называется уровень ангела, уровень раба. Которому не положено, который даже ничего и не хочет. Это первое исправление. Потом будет больше, наоборот.
И это секрет того, что сказали мудрецы. Сначала возникла мысль создать мир на свойстве судов и ограничений. Но мир не может так существовать. И тогда он ввел меру свойства милосердия и сочетал это с судом. И объяснение, потому что все начало, которое есть в духовном, означает причина и следствие потом. И то, что написано, что первая причина миров, то есть парцуфов, ак, которые были созданы сначала всех миров, они были созданы в свойстве судов, то есть только с точки зрения Малхут. И Малхут называется свойством суда. То есть четвертая стадия, которая сократилась и вышла в качестве пустого пространства и завершения реглей Ак. И это является тайной точки этого мира, которая находится ниже завершения реглей Ак, в виде пустого пространства, в котором нет никакого света. И увидел, что мир не может существовать, то есть, как уже было сказано, что таким образом нет никакой возможности у человека, который должен быть сотворен из этой четвертой стадии, чтобы он смог вообще выйти на отдачу.
То есть изначально было намерение Творца сотворить такое свойство, которое придет к подобию с Ним, то есть к слиянию с Ним. Это называется насладить творение. И для того, чтобы создать такое свойство, такую ступень, которая называлась бы Адам, человек, Адам подобный, и был бы при этом противоположен Творцу, чтобы был независим, но при этом подобен, так как он должен пребывать во всем совершенстве, которое есть в Творце. Этот Адам должен состоять из двух свойств. Свойство желания получать, которое позволит ему быть независимым, отдельным от Творца. Второе свойство – это желание отдавать, которое позволяет быть ему подобным Творцу. И сейчас мы должны видеть, как привести это в порядок свыше, эти два противоположных свойства, в одном предмете, и как они раскрываются из Творца, из творения, прежде всего, из некоего существа, которое сначала же изначально приходит от Творца, раскрывается, вырисовывается точка независимости, которая не зависит от Творца, которая не приходит от Него. Не как желание получать, не как желание отдачи. Которая находится ни в том, ни в другом. Это средний третий фер, то о том, что мы говорим потом. Но что это за особая такая точка? Очень особенная, потому что без нее это все было бы изначально заведомо игрой, результат, который заведомо известен. То есть никакой независимости, никакого выбора. Здесь мы должны понять, как это делается, прежде всего, с точки зрения построения системы, через которую высший свет, который является единственным, собственно, действующим элементом, выполняет такие действия, серию таких действий, которые приводят к созданию независимой точки, которые потом добавляют и строят форму человека, подобного Творцу, и независимого, который, собственно, независим в чем? Ведь все происходит с помощью света. Свет — единственная действующая сила. Но независимость его, человека, независимость его в выборе, каждый раз он выбирает качественно, все более качественно. Он выбирает ступени независимости. Даже нет особых слов для этого. Отдачи.